Итак, сегодня 20-е занятие. И мы продолжаем тот сюжет, который начался в тот раз, а именно про то, как Лаван преследовал Яаков Авину, нагнал, и на том его преследование кончилось. Они воздвигли преграду между собой, камень, и заключили соглашение. Вот на этом мы кончили в тот раз примерно. И несколько слов еще вот об этом соглашении, которое было. В чем суть этого договора была? Значит, Лаван выступил с инициативой. Это его была инициатива создать вот, значит, исключить этот договор. И в чем суть этого договора? Он сказал, что вот теперь есть две территории, моя и твоя. Я к тебе не пойду, и ты ко мне не приходи, чтобы сделать зло. Значит, ну и в тот раз говорилось о том, что я к тебе не пойду. Речь идет не только о Лаване и Яаков, речь идет о поколениях дальше. Ну, объяснение такое, что что ему, собственно, там делать? Там полно света. Он в этом и не разбирается. И ему, в общем-то, это абсолютно ни к чему, а даже опасно. Зло не любит свет. Дальше он говорит, что ты тоже ко мне не ходи, чтобы сделать зло. Чем мне даже говорит, но чтобы сделать зло. В принципе, можешь ходить, но чтобы меня не повредить. Вот для этого ты ко мне не ходи. И Мидраш объясняет, что ну а вот если торговать со мной, то welcome, come, приходи. Это объяснение на чисто физическом уровне. Но речь идет здесь явно о духовных процессах. И говорит, в чем суть, что в принципе Ситра Ахра заинтересована, чтобы свет в нее шел. Сама она туда не идет, ей неинтересно просто. У нее другая область, другие интересы. Но если к ней придет свет на ее территорию, вот это ей очень хорошо. Это концепция, что клипа глотает искру света и за счет этого живет. Поэтому он говорит, что Лаван, ты ко мне приходи. И для меня это будет, конечно, хорошо. Для зла, для ра не приходи, а для добра, для той приходи. Ну и тогда был задан вопрос на занятии, что ж Яаков подписывает этот документ. И он сам теперь может идти в сторону клипы. Такой вопрос был задан. И был дан ответ, что реальность такова, что человек, имеющий свет внутри, тем не менее может пойти не в ту сторону. Такое случается. Тоже запрограммировано. У него есть эйцара. И дальше на самом деле это ему в плюс, что когда он пошел не в ту сторону, значит, почему он туда пошел, там же нехорошо, значит, был какой-то коих у него внутри, который туда повел. Иначе он каждый ходит туда, что, в том направлении, что у него внутри. Пошел не в ту сторону, значит, у него внутри была не та сторона. А теперь это негатив, который был внутри, вышел наружу, он пошел туда. И дальше он пожинает плоды того, что произошло. В принципе, это ему не по душе. Не по душе, в прямом смысле, душа это не любит его. Не по душе. Значит, он имеет возможность сделать то, чтобы уйти снова на ту сторону, на светлую. Ну, так мир устроен, и это в пользу человека. Не зайдешь туда, останешься с тем негативом, который был внутри, и даже подозревать это не будешь. Вот такое объяснение давалось. Сейчас будет дано иное объяснение. пойдем на углубление. В принципе, история совместного сосуществования Яков и Лаван показала, что Лаван в каком-то смысле груб. В каком? Он очень хитрый. И он в своей области там, колдовства и всех негативных сил специалист очень большой. Но он проигрывает Яков, когда речь идет о чем-то более глубоком. Хумаш говорит, он заключал, Яков ему говорит, ты заключал со мной 10 раз союз и 10 раз его нарушал. Они заключали что-то, договор какой-то. Когда Лаван заключает договор, он ловит ему в плюс. Но потом он должен был отказываться от этого, потому что он видел что-то в минус. Вот на этом внутреннем фронте Яков намного сильнее, чем Лаван. И вот здесь они снова заключают договор. Лаван думает, что он в плюсе. Он все предусмотрел. Для зла не приходи, а для добра приходи, я тебя жду. И он думает, что он от этого выиграет. И Яков подписывает бумажку, договор. Вот здесь подводное течение. А именно. Ну, давайте посмотрим на один из эпизодов Хумаш, когда Авраам Авину и жена его, Сара, спустились в Мицраим. Сара попала в плен. К Фаро. Ну, в книге я подробно разбирался, что там происходило. На уровне за завесой бытия искорки души попала в плен в клипу. Причем душа большая. Сара имеет. Это прочтение Хумаша на другом уровне. Чем кончилось? Значит, Сара вышла из плена Паро. Плюс он дал еще имущество. Цветами ему обернулось минус. Он потерял эту искру света. И плюс еще что-то он дал в придачу. И, значит, это речь не идет просто о деньгах, конечно. А объяснение такое давалось, что вот те искры света, которые попали к Паро, в клипу, он вынужден был отпустить с нее. Шло одним пакетом. Вот этот процесс. То, что большая душа попадает плен клипы, в конце концов, этой клипе это в минус. Что она не только теряет эту искру, но еще много других, которые поглотила, теряет. После этого, что было, евреи, народ выходил из Мицраима. Они взяли имущество, обобрали их. То же самое, обобрали не деньгами, а вот взяли искорки душ, которые были в клипе, с собой. Аризм приводит такое, что вот иногда бывает, иногда, что большая душа после отделения от тела, которое мы называем смертью, но по сути отделение просто от тела, идет, попадает в геном. Для чего? Она проходит там через геном и подхватывает те искры, которые сами не могли оттуда выйти. И он говорит, что в этот момент она получает большую награду за это, чем при всей своей жизни. Хотя была большая, хорошая душа. Это концепция, что когда ситра ахра хватает что-то большое к себе, оборачивается против нее, она имеет место. И вот здесь это и есть этот договор. Лаван говорит, о, мы заключим соглашение, что ты, Яков, ко мне не придешь. Он думает, что, в смысле, для зла. А для добра приходи. Он думает, что он выигрыш. Яков подписывает эту бумагу, что он знает, что стоит за кадром. Как это в результате обернется. Эта сторона, говорит, тоже в плюс. А Лаван не знает, что в этих вещах у него что-то разбирается. Нет этого внутреннего видения. Ситра ахра, она лишена дат. внутреннего видения у него нет. Поэтому Лаван вот постоянно проигрывал Яков на этом фронте. Так. Значит, ну вот это про это соглашение. И символом соглашения являлся Эвен, камень. Ну, я говорил о том, что если это символ этого союза, договора, значит, он отражает суть этого договора. Если договор есть разделение на две части, светлую и темную, Гула и Галут, то и в Эвен это тоже должно присутствовать. Каким образом? Ну, говорилось, что вот Эвен – это с одной стороны Эвен, а с другой стороны Ган – сад. Имя 3 – одна и та же, 53. Как это может быть? Ну, вот пророк говорил, что в конце времен Лейв Эвен будет заменено на Лейв Басар, каменное сердце, неодушевленное, будет заменено на чувствительное к высокому сердцу. Это будет в конце времен. Почему так получится? А вот наверху что-то поменяется. Не от людей зависит. Наверху что-то поменяется. А что там поменяется? А вот там верхний Ган и верхний Эвен. Как-то что-то произойдет, что вот тот верхний Эвен перейдет в этот верхний Ган. И после этого сердце будет меняться из Эвен в Басар. Что там наверху произойдет? Вот образ этого Эвен там наверху, прообраз. Это 10-й уровень существования Творца. Раз, два, три, нижний 10-й. И это 10-й, он является как раз корнем творения, он самый близкий к творению. И он называется Эвен. Одно из его названий Эвен. И как там получится Ган? Вот этот Эвен, он отвечает в имени Всевышнего букве «Эй» последней. «Ют кей вап кей» – вот это заключение. Буква «Эй» – это и есть вот этот 10-й уровень. Нижняя часть этого имени есть, вот она самая близкая, которая не есть. Но есть еще верхняя «Эй». Корень творения. Корень для вот этой «Эй». Так вот, когда это нижнее «эй» получит шефа от этого верхнего «эй», добротного шефа «гуру», вот тогда Эвен превратится в Ган. Почему? Потому что эта шефа, она как бы оживит его. Если эта шефа от верхнего «эй» идет в мизерном, то там это Эвен. Нет чувствительности. Как следствие, в творении у людей тоже нет чувствительности к высокому. Потому что они получают то, что там наверху. Когда Всевышний пошлет вот в это «эй», которое «эвен», эту шефу от верхнего «эй», тогда произойдет оживление, будет «ган». Есть пасук в Тейлим, который про это говорит. «Эвен масу хабоним хайсол рош пино». Камень, которым пренебрегли строители, стал главою рожь, глава угла. Таинственный пасук, о чем он говорит? Какие строители? Это все кабала. Мы про это говорить сейчас не будем. Но вот здесь есть речь об Эвене, это метеоказ об этом 10-м уровне. И он изменит положение. Он перейдет в голову, станет головой. Это есть, что вот это шеф от этого верхнего «эй» пойдет в это нижнее «эй». Это и значит, что это нижнее «эй» подымется. И вот такой момент, смотрите, не надо понимать такой физический, о, подымется. Это 10-й уровень, как был 10-м, так и останется, он никуда не перейдет. Но он получит другое содержание от верхнего этого «эй». В этом смысле он поднимется. По сравнению с тем, что у него было. Он останется 10-м, но это другое 10-е уже. Раньше было его, а сейчас это рожь, пино, голова уже. Вот это концепция. Двухсторонности, двух сторон в этом двоякости этого Эвена. Значит, про это все примерно шла речь в тот раз, сейчас было добавление. Ну, пойдем дальше, что дальше происходило. Вот они, значит, сделали, Яков воздвиг этот эвен, камень, но им этого было мало. Дальше он дает приказ, собираются камни, поднимаются и образуется гал. Что-то из этого многообразия камней, сколько было, не играет роли. Множество. Получается нечто единое, гал. Это кое-как преобразование множественности в единое. Якова Авину было. На занятии он рассматривался, когда история, когда он бежал от Исавы, и там вот набрел на специальное место, и там были камни, он их собрал вместе. И когда он проснулся, стал один камень. У него было это коих, когда камни собирались вместе. И там стояло миавоним, число вот это возникало, и 101. Но концепция собирания вместе шло через число 101. Это одно из чисел Геулы. Про это шла речь. И в чем там суть? В чем не просто Геула, а специальный вид Геулы. Смотрите, 1, 0, 1, это 101. Была единица, ну, это единство. Камни собраны вместе, единственное, один камень как получился. Потом нет единицы этой, ноль. Провал. Нет единицы, это галут. А потом снова единица. Это выход из галута. Это число, это не просто число Геулы 101, а оно символизирует выход из галута. Есть корень единицы, разрыв с корнем, ноль, а потом снова к единице. Это 101.
Это процесс.
Это коих, да, это процесс, пусть который это тянется от Адама еще. Этот коих, он работает Адам. Адам сначала был Ганейден, потерял Ганейден, пошел в Галут, ушла от него эта единица. Галут ноль, символики. А дальше снова вот возвращение к Мешиах, к этой единице, корню. Это работает на века. Это число. И в конце оно вот будет, так сказать, воочию явится, последнее исправление будет. Так. Так вот, что здесь происходит? Эти камни собраны вместе. Число 101 работает. И получился гал. Что такое гал? Это волна. Это неожиданно. Камень превратился в волну. Камень – это символ неодушевленности. Мы говорили, самый неодушевленный из всего неодушевленного. А вода – это, наоборот, жизнь. Это камень метаморфоза. Из камня в воду. Как-то так. Ну, если камень на самом деле – это ган, не живое – это на самом деле живое, из-за того, как на это посмотреть, что с этим объектом будет происходить, то мы можем представить, что вот камень может быть волной тоже, водой. Значит, в чем суть этого преобразования? Что, собственно, Яаков Авину добавил здесь? Уже было разделение на две области. Одна живая, другая неживая. Было это уже. Ему это показалось мало. Надо еще один знак создать. Этот гал, волну. Когда эвен, а с другой стороны вода. Волна. Для чего этому понадобилось? Ему одного тикун, который идет в эту программу на века, показалось мало. Он задумал сделать еще один. В чем суть? Это второго знака. Вот мы должны понять, что такое волна. Ну и мы начнем с физического восприятия волны, визуального. Потому что этот материальный мир, который Всевышний создал, он отражает то, что он является проекцией верхнего. И отражает. Поэтому, смотря на нижний, если умеешь видеть при помощи хумаш, можно понять, вот, уловить, в чем суть верхнего, проинтерполироваться. То есть от проекции мы идем к тому, что спроектировано. Значит, вот мы видим волну. Что это такое? Волна отличается от камня. Камень статичен. Вы положили, ноги будут лежать, не надо двигаться. Он неодушевленный. А волна, она символ движения. Вот она в этом месте. Она долго здесь не задерживается. Во-первых, в другое место. Потом в третье. Она движется. Как она движется? Чего была море, вода. Она движется. Как? Она поднимается и становится волной. Это не просто движение. Это уход того места, где был, в восхождение. Это не горизонтальное перемещение. Это уход с того места, где был, и наверх. Ну, в этом смысле напоминает действительно, что произошло с Яков. Он ушел от Лавана, с того места, где он был, возвысился. Поэтому волна действительно отображает, что произошло, что там происходило. И вот теперь мы видим, что камень показывает, что есть две области, а волна показывает суть ухода из одной области в другую. Не просто вот есть одна область, вторая, а второй знак вот этой волны показывает, за счет чего идет это разделение? Да, камень получил. За счет чего? Как человек может уйти с того места, где он был? Яков ушел от Лавана. Волна показывает. Это вот символ ухода от того, где был вверх. Тогда будет разделение. Если не уйдешь вверх, а идешь по горизонтали, не будет разделения. Можно взять под контроль, уйти с того места. Например, курил-курил, перестал курить. Он может снова закурить. Если поднялся, тогда опуститься уже довольно трудно. По-настоящему поднялся. Дальше, вот в этом месте пришла подсказка, я думаю, сверху. Когда я еще неделю назад готовил кусок, вот именно про эту волну. Кончил готовить, написал и посмотрел на часы. 1:31. Ну, я снова сел и стал думать, потому что я знаю, что это число обозначает. 131. 1:31. 131. Что оно обозначает? Сейчас про это пойдет речь. Но что случилось сегодня? Готовил снова занятие. Когда вчера я кончил готовиться, встал, посмотрел на часы. 11:31. 11:31 – это 1131. То же самое. А вот это занятие, оно красной линией прослеживает концепцию волны и камня. Пришла та же самая информация на часах. Про эту концепцию 131 мы имеем, только здесь же с прикидкой на 1000, то есть на весь цикл. Но, знаете, я не думаю, что это случайно, такое не бывает, разница в неделю. Часы показывают, я здесь ни при чем просто. Значит, что обозначает 131? Есть такой персонаж у Ситры Ахры, главный, там два главных. Одна женщина, другая мужчина. Она Лилит, а он Самуэль. Гематрия Самуэля 131. Какое это число 131 имеет отношение к этой волне? Мне в голову не пришло, что имеет. Почему-то Самуэль. Ситрахра и все. А он нет, вот именно это, корень. Мы имеем дело с волной, море. Это не речка, не озеро, это море. И вот у моря есть пучина. В промежутке между Рошаной и Йом-Кипр мы говорим ташлих. И там вот эти слова молитвы, они говорят о том, что пусть грехи будут выброшены туда, вниз, в пучину пойдут. Вот эта пучина вниз, это как раз и есть логово Ситрахры. Это число 131. И оно питало Лавана. Уход от Лавана, вот вода на поверхности, это наверху он Лаван. Лаван – это белый, он выглядит как белый. Но внутри, как говорит Ахуя, черное. Это питание от этой пучины, от 131, он получал в полном, по-настоящему, скажем так. И вот это свойство волны. Уход от Лавана – это уход от этого числа 131. Вот так эта волна создается. Дальше. Ну, дальше сейчас мы погрузимся несколько в числа. Про эту волну. Использую вот эту, да, вот эту концепцию. Но сам Гал, он гематрия 33. Вооружитесь бумажками, на этом занятии будет достаточно счета. В ручке считать надо будет. 33, это Гал. Дальше мы имеем дело с водой, не с камнем, вода живое. И матрия 90. Вот сложим эти два числа. 33 и 90. Ну, сколько получается? 123, так? 123. Теперь. Если к этому числу 123 прибавить объединяющую единицу, а именно число, это буквалов, то мы как бы этой волне придаем понимание, что алов – это внутреннее видение. Да. Если этой волне 123 добавить вот ее гребень, как бы, внутреннее питание алов, получится число 124. Это гематрия слова «эйден». «Ган эйден». Так. Вот мы видим. Про эту волну узнаем, что в чем. Это действительно геула. Питание идет не просто вода, а из Ганейден. Вот то, что Яков Авина сделал тогда. Он сотворил эту волну. Получил число 101, которое идет, сила этого, оттуда, из Ганейден. Адам разрушил, один он перевел в ноль. А здесь наоборот, один, ноль и снова один. Мы видим, мы приходим к числу 124. Дальше можно прийти к этому числу еще и по-другому. Вот возьмем какой-то из миров, их множество. Какой-то мир возьмем. Один, над ним еще один, потом еще один. Но каждый из них имеет три уровня. Как у человека есть нефеш, рух, нешама. Три уровня. Это в каждом из миров. Число 123. Один, два, три. Первый уровень нижний, второй, третий. Мир исчерпан, начинается новое, и начинается с единицы. То, что для нас выше нас, там это пол, там это единица снова. То, что мы значим, единица, первый уровень, второй, третий, а дальше снова единица. Вот у нас и получается 123 плюс эта единица, которые там наверху, мы и получаем Ганейден. Ганейден из другого измерения, из мира, который выше нашего. Мы получили тот же самый результат, но исходя уже из цифр, из концепции миров. Мы пришли снова в Ганейден. подключение к этому нижнему уровню того мира, который над нами. Это уже эвен, который на самом деле для нас ган. Там это эвен, нижний уровень, а для нас это тот нижний эвен, для нас самый-самый верхний. Корень наш верхний. Так. Значит, теперь вот будем следовать концепции волны. Человек живет. Он поднялся, бывает так же, на какую-то волну. Пусть, конечно, не от 131 ушел, но все-таки от чего-то ушел там. Меру своих сил, когда поднялся. Что дальше? Есть два варианта. Один, он движется дальше по горизонтали. Когда он поднялся, его вполне устраивает. Тут действительно лучше, куда он поднялся, чем было раньше. Не зря ушел. И благодарит Бога за это. Это один вариант. А есть другой вариант. Следовать концепции волны. Волна, она движется. Она волна вот в этом месте. А в там, вот впереди, она еще не волна. Там надо снова пойти с нуля, чтобы снова подняться. Есть такая концепция движения по жизни, когда одна волна сменяет другую волну. Может, еще и третья наступит. И вот этот коэх, это уже не просто ушел, а это волна. Волна движется. Но уже в другом месте становишься волной. Эту же идею можно перенести на рождение. Один гильгуль. И человек что-то сделал в этом месте. Поднялся куда-то. Ушел из мира. А он снова возвращается. У него снова работа. Но курорт здесь не посылают. Адама поставили, то ему там надо было работать. Снова работает. Снова поднимается. О, это уже вторая волна. Потом третий гюргуль. Третья волна. Той же самой концепции волны, но уже по рождениям. И то может быть. Так вот мы посмотрим на числа с этой точки зрения. Когда мы не имеем в виду поднялся и застыл на этом уровне, а действительно волна движется. Получается путь волны, дерех. Дерех – это путь. Дерех – это 224. Так вот, давайте сложим. 33 – волна, гал. И 224. Сколько получится? 257. Так? Теперь, кто сделал этот гал, эту волну? В нашем случае Хумаш. Яков. И мы знаем, какая сила ему была дана. 101. За счет этого получилась эта волна. Ну тогда 257 плюс 101 прибавим. 358 получается, имя Мешиах. Это вот рождение здесь уже. И каждая душа, она вот один гильгуль имеет, второй. В конце концов приходит. Куда? Придет к концу. Но там в конце будет эта сила избавления, сила Геулы уже окончательная. Мы видим здесь через как это заложено. Эта программа может быть в рамках одной жизни, одного рождения. Или нет, оно идет по историческому процессу, где история не войны, там построения, какие-то переплетения дворцовые, а трансформация нешамот. Работа нешамот, в этом суть истории. И конечная точка – это 358, вот туда мы идем. Это вот эта сила этой программы, которую Яаков Авин тогда воздвиг. Мы видим направление этой программы.
Это тоже 358.
Совершенно верно. Так. Дальше может возникнуть вопрос. Откуда вот у Яакова Авина взялся такой коэх? Число 101. Ну, ответ простой, дал Всевышний. Это очень просто. Надо долго думать. С таким коэх не рождаются. Он жил и заслужил этот коэх. Число 101. С другой стороны, подарки сверху хоть и дают, но не всякому. Надо представлять себе то, что заслуживает именно этот подарок. Если бы он сам не соответствовал числу 101, ему бы его не дали. Так вот, сейчас мы посмотрим, что на самом деле, где указание в Хумаш на причину, почему он получил этот подарок. В Хумаш это сказано 32-й перек, 5-й пасук. И когда он после только отделился от Лавана, его ждет брат, говорит, с Кнаан, Исав. И у него за спиной 400 молодчиков. Намерение не очень уж хорошее. Так Яков посылает ему Малухим, ангелов. И он говорит этим ангелам, вы доведите до его сведения, с кем он имеет дело. Вот посол говорит, скажите господину Эйсу и так далее, им Лаван Гарци, с Лаваном я пожил. Пожил с Лаваном, и сам знал про это. Куда Яков скрылся от него, это он знал. Зачем это сказано? Явное добавление. И Мидраш объясняет, считая гематрию Гарци, пожил. 613. Мир же объяснение. Он доводит до Лавана, что до Исава, что я жил с Лаваном в Галуте. Я там хранил 613 мицвот. Со мной шутки плохи. Значит, 613 мицвот. Все было до дарования Торы. Каких мицвот идет речь? Непонятно. Но через несколько занятий мы в эту концепцию погрузимся. Но мы сейчас посмотрим на это не глазами мира, а по-другому. Он говорит, я жил с Лаваном, вот моей жизни с ним отвечает число 613. Что он хочет этим донести до Лавана? Мы знаем, что есть 613 мицвот. 248 положительных и 35 запретов. В сумме 613. Но не просто так. Мицвот, они адекватны всему творению. Всему. Они отражают всю полноту творения. В творении 613 узлов. Много разновидностей всяких, но 613 – ключевое для творения. Это полнота творения. Вот Лаван, Яков говорит, я был с Лаваном. Я был в Галуте, но я был полным. Я отвечал концепции творения, я не пострадал, находясь в Галуте. Адам, находясь в Ганейден, пострадал. Он был изгнан с Ганейден. Он потерял полноту творения, потерял. Он потерял Ганейден. С ним уже не было это число 613. А у меня есть это число. Человек живет повседневной жизнью с другим, с Лаваном. А с Лаваном стоит число 131, как мы видели. Самуил. Тем не менее, он отвечает творению. Вот поскольку он был таким и так умудрился быть с Лаваном, вот поэтому он получил число 101, когда он может выводить других из этого галута. Что сам он мог быть в этом галуте, не пострадав. Моше Рабейну, специальная душа пришла в мир, пришел, дом светился светом. У него не было галута. Поэтому он и смог вывести народ из галута. Ему дали эту силу сверху вывода. Но изначально он уже был таким. Так, Теперь посмотрим, вот мы концепцию волны разобрали, теперь посмотрим эту волну с точки зрения Лавана уже. Что он же тоже заключает этот договор, он тоже имеет к этой волне отношение. Только его сторона – это как бы Эван. Он на той стороне этой волны, которая Эван. Там нет живого, там вот неодушевленное. Ну вот мы посмотрим на это. Значит, Яков назвал Гал. Гал-Эйт. Это свидетель, а вот это сооружение Гал-Эйт. А Лаван назвал на арамейском языке. Гал он назвал Йогар. Что значит волна. Юд геймел рейш. Йогар. На арамейском это волна. Он подошел к этой волне, к этому живому, то, что в принципе соединяет с Ганейден, как мы видели по концепции, но с другой стороны, со стороны арамейского. Иврит это ложено на кое-что лицо, это свет, там есть глубокое понимание, там есть буква Алеф, а у Лавана этого не было. Он все время проигрывал Якова вот в этих духовных сражениях. Не было этой буквы Алеф. Не было этого внутреннего видения. Поэтому он говорит на самом арамейском языке, на тыльной стороне. Йогар. Ну, давайте посмотрим. Лаван здесь представляет сторону Галута. Число, олицетворяющее Галут, какое? Ну, несколько чисел. Но Аврааму видно было сказано, потомки твои будут 400 лет земле не своей. Это вот Галут. Концепция Галута 400, полнота Галута. 213, это гематрия этого слова «волна» на арамейском, Игар, плюс 400. Мы взяли эту волну с точки зрения Лавана на арамейском, 213, и поскольку это мы находимся в ситуации Галута уже, с точки Лавана, значит, надо прибавить 400. Число, символизирующее полноту Галута. Сколько получится? 613. Мы снова получаем то число, которое у Якова было. Они жили в одном месте. И у них было вот это число, 613. Только одного это было такое, которое отвечает выходу из этого Галута. А другой нет. Это 613 творения, которое в Галуте. Это напоминает тот день, который у нас сейчас в Израиле. Пыль. Галут. Кто плохо видит, посмотрите за окно. Это Лаван. 613 в пыли. В Галуте. Это вот, где мы живем. Я же не говорю, что в Пейсах было. Там не было такой пыли, но небо не было чистым. Ни один день в Пейсах не было чистым. Ни один. Всю неделю пелена на небе. Так. Дальше. Ну, давайте вот это число, эту волну теперь исследовать со стороны Лавана. Двести гематрия. Дальше, если... Последняя буква «рыщ» в этом слове. Если сейчас от начала пасук буквы, то эта буква «рыщ», она будет 13-я по счету. Тому слову соответствует 13-я, если идем от начала. 213 прибавим 13. Что у нас получается? 226. Мы вышли на концепцию Мишиах бен Йосеф. Эта область обозначается этим числом. Интересно. Яков уходит. Так, Геула. Вот мы видим, Лаван говорит про то же самое на своем языке, и есть нешама, 226, которая по этому пасук преобразует вот это арамейское нечто светлое. И это будет в конце времен. И Хумаш в этом месте это показывает. Ну, раз так, давайте считать, вот раз мы вышли на это число, давайте считать дальше. А именно, 226, вот сила этой души, той области. И мы имеем дело уходом из вот этого пучины этой, от Лавана, число 131 у нас фигурирует. 226 плюс 131. Сколько получается? 357, правильно? Ну, напрашивается единица. И получаем Мешиих. Она здесь не просто напрашивается, она здесь отмечена. Смотрите, вот это название Игар, волна на арамейском, 13-е, если считать по буквам. 13, в этом же Васук. В этом же число 13. 13 – это единица. Не в бухгалтерии, а в духовной бухгалтерии. Потому что 13 – это гематрия слова «эхат». «Эхат» – это един. Один. То есть вот в этом пасук прямо эта единица и заложена. Как мы пришли к числу 226? А вот 217 прибавили 13 или единицу, то же самое. И вот здесь мы тоже. 226 плюс 131 – это коих пучины. И дальше вот это число, которое здесь есть в этом пасуке, единица. И получаем 356. Так. Ну, ситуация такая. Я думал, что я сегодня вот эту историю про Мейск уже завершу. Потом я понял уже в процессе подготовки, что половину занятий придется отложить на следующий раз. Но сейчас так случилось, что вот оставшуюся половину мы сделали только часть. И 10 минут не хватит, чтобы действительно выйти на следующий аспект. А дальше у нас предстоит следующее. Мы посмотрим вот на эту историю про волну и камень из нескольких эпизодов из Танах. Мы разберем три эпизода из Танах. И свяжем вот с этим, с той программой, которую Яков здесь запустил. Ну, сейчас мы остановимся, и пока какие есть вопросы.
Почему Яков брал на себе жены дома?
Еще погромче.
Почему Яков брал себе жен из дома, который как будто бы относится к области Ситра-Ахра?
Лаван, он имел очень большую душу. Билам, его следующий гольбуль, имел ту же самую душу. Потом, на каком этапе там были люди, которые оставили след в Израиле. Душа в тот момент находилась в очень-очень невыгодном для себя условии. Душа есть душа. От высокого может родиться высокое. А Терах, что он большой праведник, что ли, был? От него Авраам произошел. Сара из той же семьи. И так далее. Так Всевышний работает. Еще вопросы?
Число 101, вы говорите. А? Есть еще 101, это гематрия. Гематрия Шель Малах Михаэль. Может быть, он ему дал какой-то кох, связанный с этим Малах?
Ну, значит, может, наверняка, если то, что число, Михаэль представляет себя Медесхесед, можно связать с Геулой тоже. Свет такой можно связать. Но пророк Ишайо, он связывает число 101, когда говорит в одном псуким про Мишея бен Йосеф. Оттуда пришло это число 101. И концепция понятная. Вот 101, это его коях, как мы видели из этого занятия, коях выхода из Галута. Вот оттуда пришло это число 101. Из пасуков пророка Ишиова, который говорит про Мишея бен Йосеф. Скрытым образом. Там, если посчитать параметры пасук, номер перек, номер пасук, слов, количество букв, в сумме получится 101. Ну хорошо, давайте тогда сейчас, значит,